Привет, меня зовут Ксения Красильникова.
Меня зовут Настя Красильникова.
И это подкаст «Дайте две».
Все, все. Мы же выходим.
Начало положено.
Сбылась мечта?
Да.
Можно загадывать желание, если сидишь между двумя красильниками?
В фольклоре такого не предусмотрено.
Ты между двумя Настями сидишь, загадывай.
Это Маша сейчас пошутила на тему того, что нас все время путают. Ну, в общем, сегодня тот редкий эпизод подкаста «Бережно к себе» о ментальном здоровье матерей, когда мы пригласили гостью. Меня зовут Ксения Красильникова.
Машка начала.
Даша.
Опять все испортила. Что такое, а?
Я не понимаю, что тебя сейчас насмешило.
Ксения Красильникова, она, посмотрите на нее, господи. Зовут тебя как?
Даша Уткина.
И у нас есть еще сегодня четвертая героиня, участница «Свет очей наших».
Дочь разбойника.
Вашу мать.
И ты же мать? Кто?
Меня зовут Настя Красильникова.
Хватит.
Да, отлично. Прекрасно вписали, интегрировали название многочисленных Настиных проектов.
Надо тут, наверное, добавить, что это не потому, что... Как это называется, когда семейные терочки? Такое слово красивое специально есть.
Семейные подряды.
Непотизм?
Непотизм.
Да, вот. Это, короче, не проявление непотизма, то, что у нас здесь Анастасия Красильникова. Ладно, никогда не называйте Настю Красильникову Анастасией, имейте в виду. И Ксении тоже не надо. Вот. Короче, Настя Красильникова здесь не потому, что она сестра-близнец Ксуксы.
А потому что она нам заплатила. Номер карты высылаем по запросу.
Так вышло, и мы с Машей, например, до сих пор не понимаем, как так могло произойти, чтобы сразу две сестры оказались такими невероятно классными, при этом разными, но в то же время они обе работают в одном пространстве, вообще связанном с правами женщин и ментальным здоровьем и всем таким. Я не понимаю, как такое вообще возможно, вот честно.
А если бы ты была психоаналитиком?
Ну, я не была.
А можно я здесь буду сейчас, как в каждом нарративном подкасте, говорить «Это говорит Ксения». Это Настя.
Настя, расскажи же.
Мне кажется, что сейчас слушательницы и слушатели подкаста «Бережно к себе» не поняли, что вы сейчас перечислили, поэтому, мне кажется, нужно дифференцировать все, чем я занимаюсь.
Серьезный подход.
Да, я работаю в студии «Амурские волны», это студия документального кино. Я работаю там шеф-редактором и автором разных фильмов, и весь почти 2020 год я посвятила тому, что я снимала 6-серийный документальный сериал об отношении к женщинам в России и о насилии над женщинами в России. Он называется «Хватит». И сейчас я при поддержке Европейского Союза делаю одноименный подкаст по мотивам этого сериала с исходниками, которые остались у меня от этого сериала, но гораздо более подробный и сделанный совершенно иначе, чем, собственно, сам документальный сериал. Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Еще я веду уже довольно давно, лет 5, наверное, телеграм-канал «Дочь разбойника» о приключениях сексизма в российских медиа и рекламе. И чуть меньшее количество лет я веду телеграм-канал «Вашу мать», он про материнство. А также я одна из трех ведущих подкаста «Медузы. Ты же мать». Вот и кажется все.
Очень приятно.
А ты на сколько минут раньше родилась?
Старше я. Да.
Я старше.
Спасибо, Ксения. Спасибо.
На 10, извини, пожалуйста.
На 10
на
минут.
10, да.
Как же 10 минут этот мир жил без Насти?
Я не знаю, меня там не было.
Но зато я уже была. Было странненько.
Было странненько,
наверное, да.
Блин, а я на самом деле ужасно вам завидую.
А можно я уже Насте вопрос начну задавать, а не вот это ваше слушать?
Пожалуйста.
Ой.
Я вообще могу идти отсюда.
Началось. Расскажи вообще, Настя, как так вышло, что ты вот этим всем занялась? Потому что хотя проектов много, они вроде бы разные, но вот мне кажется, они об одном. Они о том, что женщина — это тоже человек.
Ну да, так и есть. Я просто наблюдательная. И так получилось, что я журналистка. Последние там много лет я работала более-менее с тем, что связано с так называемой социальной журналистикой. То есть я очень много писала про людей, которые угнетены там по разным обстоятельствам. Не писала, скорее, а редактировала, придумывала и вот это все. Сначала в «Вилледже», потом в «Афише». И вот когда я работала в «Афише», я вдруг обратила внимание на то, что женские глянцевые журналы, чья аудитория — это, собственно, женщины, они пишут о женщинах с нескрываемым просто пренебрежением, а иногда и агрессией, и ненавистью. И меня это так удивило. Я тогда, в общем, про слово «феминизм» особо даже ничего не знала. Но меня этот парадокс, он в самое сердце меня поразил. И я тогда в «Афише», мы сделали материал с Настей Каримовой, известной фемактивисткой, которая его писала, собственно, и обзванивала главных редакторов женского глянца и спрашивала: скажите, а почему вы так ненавидите женщин? Ведь они покупают ваши журналы. Но мне этого как-то не хватило. Хотя это был очень хороший материал. И в какой-то момент, когда в журнале «Аллюр», ныне уже почившем, вышло...
Ой, там вообще, да, колоночки такие были. Ух.
Да, но там были... Он как бы был знаменит колонками такого мужчины Алексея Белякова, но там еще были колонки главного редактора. И я увидела вдруг ее как бы колонку редактора, в которой была фраза... там это был какой-то текст про неухоженных женщин, и там была фраза что-то типа... «Бабы с мясом вместо лиц», что-то такое. И я помню, что меня настолько сильно это поразило, что я просто распахнула Телеграм, который только появился, ну, буквально только-только, там было полтора канала, и настрочила совершенно возмущенный пост, типа: «Господи, как это возможно? Женский журнал, чтобы так вот с таким вот, так адски писал о женщинах». И началось, поплыло. Вот. А дальше про этот канал многие стали писать, меня стали называть феминисткой. Это не то, что я себе как бы заграбастала этот титул.
Вот расскажи, как тебе было, когда ты такая вроде не феминистка, а все стали называть тебя феминисткой?
Ну, я не думала об этом, что я типа не феминистка. Просто тогда этого все-таки в дискурсе было гораздо меньше. Ну,
но у тебя нет ощущения, что этого в дискурсе гораздо больше, в том числе твоими силами?
Я думаю, что да, конечно. Я, в общем, с радостью, гордостью и признательностью приняла на себя этот титул.
В отличие от Даши, которая пытается все время, как от стены, только что подкрашенной, отойти подальше.
Я единственная в юбке.
Тяжелая? А я думала, ты ищешь что-то тяжелое, чтобы кинуть в меня.
Я тоже люблю.
Лежит ли это под столом?
Юбка — это не значит, что ты не феминистка.
Известно, что в юбку феминистки не ходят. И подмышки...
Да, ну, в общем, а потом прошло еще какое-то время, я родила ребенка. Параллельно я работала там во всех тех же изданиях. Начало моей беременности я пошла, как и все обычно ходят, в женскую консультацию.
Был потрясающий материал про ЖК, где ты главного врача-акушер-гинеколога Москвы, да?
Да, и я пошла, значит, в женскую консультацию становиться на учет. И я даже помню, в каком платье я была. Это было лето. У меня было такое фиолетовое платье с желтыми карманами. И мы с Тёмой, с мужем моим туда пришли в хорошем таком настроении. Думаю, ну сейчас поставят нас на учет. Вот. И там врач и медсестра, которые очень быстро как бы спустили меня с небес на землю, разговаривали со мной. В общем, очень быстро, как только я легла на кресло, врач перешла на «ты» и стала говорить: «Расслабься! Расслабься!» А потом они меня заставили нарезать ножницами направления на разные, значит, анализы. Типа, что ты сидишь-то, давай, помогай. И потом, когда уже все заканчивалось, мне медсестра сказала: кровь сдаешь натощак, чтобы принесла с собой завтрак, потому что если ты тут у меня начнешь по стеночке сползать, я тебя поднимать не буду с пола. И я вышла, значит, после этого так называемого приема в коридор женской консультации, разрыдалась и вообще не поняла, как бы, почему. То есть я знала все эти страшилки. Угу. Я сама была, я училась в МГУ, у нас была знаменитая 202-я поликлиника, куда все ходили, и где был знаменитый усатый гинеколог, который всем...
А Даша его избежала. Мы тут недавно об этом разговаривали.
Да, я сказала, что я принесу платную справку от врача, на ваше кресло я не полезу. Они сказали: у тебя разорвутся яичники на физкультуре, и мы все сядем, а у нас дети. Я сказала: на ваших детей я к вам не пойду.
Здорово, что ты была такая осознанная уже тогда.
Нет, я просто правда очень боялась.
Как хорошо, что Даша не пошла в детские психологи.
Да, и в общем, короче, я знала, что карательная гинекология...
Чёрт, я вообще-то работала детским психологом.
Чёрт. Извини, Настя. Да, я, в общем, это принято постоянно все друг друга перебивать.
Я не против. Я знала, что существует карательная гинекология, но почему-то думала, что вот к 2017 году, когда я собиралась рожать Федора, уже как-то все наладилось. Оказалось, что это не так. И меня это настолько сильно удивило, что я, ну, применила к этой ситуации, помимо там боли и слез, которые я применила, конечно же, к этой ситуации, я применила свое журналистское любопытство и решила, ну, почесать эту тему и понять, что вообще, как же так. И я добралась в этом своем исследовательском пути, да, я писала колонку про свой опыт женской консультации, и я решила, что одного моего опыта, в общем-то, маловато, я пойду схожу, раз у меня есть такие возможности, к главному акушеру-гинекологу Москвы, его зовут Александр, фамилию не помню. В общем, с продюсером меня спродюсировала туда поход, я пришла, он сидит в таком большом белом кабинете красивом, а я как бы беременна, но этого не видно, и я ему ничего про это не говорила. И я начала, значит, с ним обсуждать, говорю, ну вот я, знаете, читала отзывы на всякие женские консультации, и есть ощущение, что, ну, врачи очень часто издеваются над женщинами, которые к ним приходят, и медперсонал, и все остальное. Почему это так происходит? Вот, и он меня как бы чуть ли не выгнал оттуда, у меня до сих пор сохранился этот разговор, записанный на диктофон. Он стал мне говорить, что вот, мол, женщины сами виноваты, из этих жалоб, дай бог, 5% имеют под собой какую-то реальную почву. Вот, ну и так далее. Дальше была очень интересная история, которую я не могу рассказывать публично. И что с этим делать?
Расскажи нам.
Ну, ты можешь, не называя имен.
Не знаю, можно?
Завуалировано.
Да, в общем...
С одной твоей подругой?
Я выпустила колонку, она стала дико популярной, она называется «И твою маму тоже, почему в женских консультациях все так сурово». Там был просто невероятный фидбэк от всех, люди писали, половина, разумеется, как это обычно бывает, писали, что «Да что вы врете, у меня все было великолепно», другая половина писала, надо мной издевались вот так, вот так и вот так. Через несколько дней мне позвонил главный редактор и сказала... Нам тут позвонил один высокий чиновник и спросил номер женской консультации. И я говорю, знаешь, Катя, я не скажу номер женской консультации, потому что это ничего не изменит. Ну, то есть как бы, как это поможет женской консультации в Нижневартовске и всем остальным? Но она меня убедила, что, может быть, если в этой женской консультации все изменится, то как бы то все. И когда я пришла в эту женскую консультацию на излете первого триместра забирать свои документы, чтобы перевестись в платную клинику, наблюдать беременность, я была просто поражена. Мы пришли вместе с Тёмой, и вы не представляете, начиная с гардероба и регистратуры, все разговаривали, при том, что они не знали, что это моя колонка, но все разговаривали со мной так, во-первых, они все перешли на «вы». Та самая медсестра, которая говорила, что не будет соскребать меня с пола, вынесла, значит, мне все свои анализы со словами «спасибо вам большое, что вы у нас наблюдались, пожалуйста, возвращайтесь, если что, мы будем вам очень рады». Женщина из регистратуры догоняла нас и говорила «мы вас очень ждем, пожалуйста». И при том, что я абсолютно точно уверена, что они не сопоставили, почему им как бы хлопнули по башке с тем, что вышел какой-то текст. И я была в конечном шоке от этого. Я подумала, что даже если это на неделю условно такое отношение ко всем женщинам у них задержится, то это, в принципе, тоже результат. Вот, но как-то я очень долго рассказываю, простите, пожалуйста. В общем, короче...
Мне кажется, ты рассказываешь очень важную вещь, которая, ну... Это ровно, вот, мне кажется, к вопросу бережно к себе про то, что вот эта история с ментальным здоровьем, она очень часто начинается, если не до похода в ЖК, да, когда репродуктивные трудности наступают, то вот если это раз, это беременный, вот поход в ЖК, очень хорошие слова говорят, что и тут меня приземлило, потому что это ровно то, что, ну, не знаю, я слышу регулярно, что я думала, что со мной это не случится, что я живу в хорошем районе, что сейчас уже такой год, что такого не бывает. И это, правда, непредсказуемые вещи, потому что вот ты могла пойти в ЖК после текста кого-нибудь, где все стали вежливые, а вот а могла пойти в ЖК, где...
Ну, это к вопросу о том, что ментальные трудности не выпрыгивают на женщин. Зачастую просто так из-за угла, из ниоткуда, абсолютно на пустом месте, когда все вокруг хорошо. Это не так часто бывает.
Ну и просто, а если представить, да, что это женщина, у которой нет инструмента работы с собственными эмоциями, например, да, потому что это очень же важно, когда, допустим, ты столкнулась с насилием, вообще с каким-то травматичным опытом, да, что ты остаешься с ощущением «я могу с этим что-то сделать». Это очень целительная штука, да, и неважно, ты можешь помолиться или написать колонку, и у тебя была поддержка, да, ты не осталась с этим одна, ну, во всех смыслах. А, ну, я такие же истории слышу от женщин, у которых, например, ситуация совершенно иная, у них ребенок, с которым они остались буквально одни. и у них нет возможности пойти в платный центр. И, ну, вот это вот первое ощущение, что ты в ловушке, и что из этого насилия тебе никуда не деться.
Слушай, это, ну, вот это правда, и при этом я понимаю, насколько сейчас вся эта система, будем ее называть система угнетения женщин в медицинских учреждениях, связанной с беременностью и родами, насколько она все-таки стала уязвима с приходом социальных сетей.
Не у всех на это есть энергия. Да. Это тоже
абсолютно
очень важно.
Это как бы то, что я, ну, много изучаю и со всеми обсуждаю. Mm-hmm. Понятно, что это требует большого количества сил и вообще желания бороться, оно вообще непонятно, откуда оно берется. Тем не менее, мне кажется, что это такой как бы некий инструмент общественного контроля, который все-таки у нас появился. Да? Можно им пользоваться, можно им не пользоваться, но слава богу, что он есть. Потом, когда я родила ребенка, тогда был флешмоб насилия в родах, я его изучала внимательно, писала тексты про это. Я знала, что, в общем, карательная гинекология, акушерская агрессия и насилие в родах — это некая ежедневная реальность в нашей стране. Меня это страшно возмущало и бесило. Мои собственные роды тоже прошли, при том, что это были платные роды в хорошем роддоме с персональной акушеркой. Все равно это был довольно такой стрёмный опыт. Хотя все закончилось хорошо. Вот. В общем, к чему я это все? К тому, что материнство и все связанные, и путь к материнству оказался полной противоположностью от того, что я себе представляла изначально. Параллельно у Ксуксы были сложности с ментальным здоровьем, то, что тоже произвело на меня, конечно, сокрушительное впечатление.
Расскажи об этом.
В смысле?
Ну, мне на самом деле до сих пор интересно, как ты на последних месяцах беременности с этим справлялась.
Да, когда я была, по-моему, на 7-м месяце беременности, ты попала в больницу.
Да, и Настя мне даже не сказала, что она рожает. И мне вот до сих пор интересно. Причем я помню, что я тебе писала, как я потом поняла, в процессе твоих родов.
Я тебе отвечала, наверное.
Да, ты не говорила, что ты рожаешь. Важно понимать, что мы, мягко говоря, близкие люди. То есть мы не то чтобы сестры, которые существуют в параллельных реальностях.
Ну что, это было очень страшно, когда все это с тобой произошло. Это было супер страшно. Ты это хочешь от меня услышать?
Нет, нет.
Как именно тебе было страшно?
Мне было очень страшно. Вообще ничего хуже, чем твой самый родной и близкий человек в состоянии между жизнью и смертью. И вообще представить себе, наверное, невозможно. Вот, и было еще вот это ощущение, что это какая-то совершенно неконтролируемая ситуация, с которой ты, в общем-то, ничего не можешь поделать. Да, и я была, в общем, тоже беременна, вот-вот должна была рожать.
А ты боялась, что это с тобой произойдет?
Да, я боялась, я обсуждала это со своим психотерапевтом. Она мне сказала, да нет, ничего у вас не будет. Я такая, ну ладно, не забудьте про эпидуральную анестезию. Сказала она мне, рожать больно, Настя, знаете, у меня вот трое детей. Он так скажет, это больно. Вот, в общем...
Ауч. А потом все нормально.
Да, я работала еще до самого конца, почти до родов, ездила на работу и...
Ну, подожди, это же, наверное, было то, что ты хотела делать или ты была вынуждена?
Я хотела, вынуждена я, наверное, не была, но нужно было как бы заработать побольше денег, понятное дело, и все такое. Я не понимала, что я буду дома делать все это время, и я ездила на работу. И я помню, что я сидела довольно часто на последних месяцах с Илюшей, помнишь?
Ну, меня же не было.
Ну, ты и была, а потом тебя не было, да. В общем, мы с ним и с Тёмой сидели, и без Тёмы я с ним сидела, и с Данилой, и без Данилы. В общем, мы все время тоже с Илюшей проводили много времени. Меня очень удивило, насколько маленькие эти человеческие детеныши. А потом, ничего, я пошла рожать. Я никому не сказала. У меня еще я рожала на 42-й неделе, или даже уже позже, но, в общем, как бы очень сильно переходила. Я никому не говорила, что я рожаю. Мы так договорились с Тёмой, чтобы никто не волновался, потому что... Ну, и правильно, как показывает практика, я никому не рассказывала, потому что были 20 часов схваток, а потом экстренное кесарево. Кому что ты будешь в процессе рассказывать? И я не хотела, чтобы ты волновалась, конечно же. Поэтому...
А ты была в больнице?
Да.
Канал «Ваша мать» когда появился?
Он появился в беременность в каком-то таком зачаточном виде. Там был типа пост. Я была вегетарианкой 7 лет, но сейчас я хочу доширака и докторской колбасы. Тёма пошел за дошираком и докторской колбасой. Вот, а потом я стала его вести, конечно, когда уже Федор появился, и реальность нахлобучила меня своей реальностью. И оказалось совершенно абсолютно шокирующий по сравнению с тем, как я себе представляла этот процесс материнства и все вот это.
При том, что интересно, что у тебя был непосредственный опыт, да, с младенцем вот перед родами, и все равно это оказалось какой-то реальностью.
Да, ну, которая... как бы одно дело, ты с младенцем сидишь там, пусть и часто, пусть и по несколько часов, и другое дело, ты круглосуточно отвечаешь за своего беспомощного ребенка. Ну, и, разумеется, там, типа, муж уходит на работу, вот это все.
И это очень странная роль для человека, который все время ходил на работу и вообще в очень активном абсолютно, каком-то, да,
абсолютно. И информации. У нас еще как бы такая ситуация в семье, что я всегда была бредвинером, и вообще-то было гораздо логичнее было бы, если бы я ходила на работу, а не мой муж, потому что, ну, я зарабатывала всегда больше, и это имело бы больше смысла. Другой вопрос, что я работала из дома, сидя на двух или трех работах, когда Федор родился, и я все равно тоже зарабатывала больше. Ну, в общем, короче, практического смысла в том, что мы вот так разделили обязанности, mm-hmm. было не очень много. С другой стороны, как бы мое грудное вскармливание было устроено таким образом первые много месяцев, и я до сих пор кормлю своего ребенка, которому 3,9 вчера исполнилось. Мое грудное вскармливание было устроено таким образом, что я на самом деле не могла на мужа переложить какую-то большую часть забот по уходу за ребенком, потому что он все время висел на груди, и, в общем, все это было связано с... Все его благополучие было связано с моей грудью. И материнская повестка очень легко, конечно же, встроилась, потому что я очень скоро поняла при попытке зайти в кофехаус за кофе, что я за ним не смогу зайти, потому что там двойные двери. При попытке купить продукты в магазине «Магнолия» я обязательно услышу, что мой ребенок не так одет. То, как общество, с какой готовностью и рвением общество ворвалось в мое вот это вот материнство и стало меня учить и...
Ставить подножку, как будто такая, ты идешь, в принципе, бодро идешь, и в остальное время все такие, о, Настя идет, прикольно. Да. А тут, когда она идет с коляской младенцем, все такие, сейчас посмотрим, как она преодолеет эти двери.
Да, 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 да. Ну, в общем, там много было всего. И я помню, что, конечно, меня очень удивило это, что вот ты еще недавно была действительно Настей, там, человеком, там, ну, редактором, с какой-то, в общем, нормальной, обычной человеческой ипостасью. А сейчас ты вот приложение к этому комочку, который...
Мамочка.
Да. Мама Феди.
Мама Феди, да, как за мной в детской поликлинике бежали и говорили: «Федор! Федор Артемович, стойте!» Когда Федьке было там типа месяц или сколько-то.
Вот это как люди меняют материнство.
Это очень хороший вариант. У нас же был эпизод про мамочек. Вот как можно обращаться к маме пациента.
Именем пациента.
Именем пациента, да еще и с отчеством. Звучит очень уважительно.
Именем пациента, говорю вам, остановитесь.
Да, это как, ну... А вы у нас Федя?
Да.
И мы такие втроем. Мы у вас Федя, да. В общем, все это меня очень сильно удивило, и я решила этот опыт печатать его и нашла некоторый довольно большой отклик у аудитории Телеграма.
Про отклик. У тебя есть хейтеры? Их много у тебя?
Это хороший вопрос.
За что тебя хейтят в основном? Ну, есть какие-то типичные темы?
По сравнению с большим количеством других людей у меня хейтеров почти нет. И это удивительно.
Это карма сестер Красильникова.
Но... Нам повезло с тобой просто.
Но это связано, во-первых, с тем, что моя основная площадка — это Телеграм, а там до недавнего времени не было комментариев.
А ты включила?
Я включила, да.
И до сих пор нет хейта?
Есть какие-то люди, например, я нашла одного такого человека случайно в комментариях на Сплетнике. И второго я недавно нашла в комментариях у дружественного канала в Телеграме, которые написали про мой подкаст, которые так внимательно следят за тем, что я делаю, что они знают про меня гораздо больше, чем... Знаю я. Например, была ситуация недавно, вот на прошлой неделе или когда-то. Я выпустила первый эпизод своего подкаста «Хватит» про то, как глянцевые журналы пишут о женщинах, где...
Я должна тебе отдельное спасибо. Вы слышали же, да? Слышали этот подкаст? Я, как человек, который вообще, в принципе, особо не слушает подкасты, кроме нашего, вот твой, слушала от и до два раза, потому что у меня было физическое удовольствие, во-первых, от того, как ты... разговариваешь, вот от какого-то количества такта и при этом настойчивости в том, чтобы свою идею, видение отстаивать и задавать вопросы, которые вот проявляют видение другого человека. И вот эта вся тема про глянец с редактором «Глянца», это было просто очень-очень классно.
Спасибо, да, мне тоже очень понравилось это интервью. В общем, я и про этот подкаст написали мои друзья из канала «Психодели», и у них в комментариях пришла какая-то там, какой-то человек с ником типа «Скользкая киса» или как-то так.
И... Сразу видно, серьезный человек.
Да, и написал или написала что-то вроде: «Ваша Красильникова сама пишет в этот глянец и покупает на эти гонорары себе смузи из брокколи, а при этом гадость».
Зачем ты это делаешь?
Нет, ну смузи из брокколи — это была моя метафора из исходного текста. В общем, короче, и при этом почему-то кого-то там критикует. Вот. И я подумала, блин, как осведомлен человек о моей жизни. А потом я подумала, блин...
Нет, подожди, ну ты в глянец-то пишешь?
Вот. И тут я стала думать, о чем вообще речь? Когда я последний раз писала куда-то в глянец? И я стала вспоминать, я же очень много везде пишу, и я как бы отправляю и забываю. И тут просто как бы у меня лампочка в голове зажглась, и я поняла, что в сентябре этого года я написала текст в бумажный журнал «Эль» про сериал «Хватит», который, в общем, про отношения к женщинам в России и насилие над ними. И, конечно же, я тогда...
Главное, это вопрос, подожди, ну ты смузи купила?
Вот. И, конечно же, я тогда писала тексты как бы везде, где только можно, чтобы все об этом узнали, понятное дело. И тут я поняла, что я даже не знаю, я этот текст отправила, а его судьбу я вообще не знаю. Мне никто ничего не сказал. Вот. И, в общем-то, выяснилось, что действительно текст вышел в бумажном журнале.
Могу поспорить, что гонорар ты не получила.
Конечно! Но никто не сказал мне, что он вышел. Никто не сказал мне, что он подошел. Никто не попросил у меня, значит, документы для оформления, как это обычно бывает. Но вот вчера, наконец-то гонорар мне пришел.
Я добилась. Ты купила смузи-то?
Да, Настя.
Нет, я не купила еще пока смузи.
Но ты какой собираешься покупать?
Я не очень люблю смузи.
Ну вот.
Да, в общем, короче, хейтеров у меня немного, но из тех, что есть, это те люди, которые, да, очень пристально следят за моими появлениями везде. Плюс к тому, как человек, который участвовал в YouTube-шоу «Собчак», я, конечно, много... И вообще часто бывает на YouTube, я много про себя читаю всяких нелестных отзывов, которые касаются моей внешности, там, типа, под каким-то YouTube-роликом меня называли куском слоеного теста. И, в общем, я эту метафору так запомнила и закрыла сразу комментарий, думаю, ну... Ладно. Вот,
в общем... Как тебе вот удается с этим, ну, быть?
Я заметила, что когда ты перестаешь злиться на какой-то комментарий, в смысле, когда проходит какое-то время, после того, как ты прочитал какой-то комментарий, сначала тебе хочется ответить, значит, вступить в спор, найти этого человека и потрясти его за воротник.
А что можно ответить, например, на кусок слоеного теста? Ну, я заготовку для Наполеона?
Не знаю, сложно сказать. Ну, наверное, не знаю. Но потом, в общем, как бы просто притупляются чувства по отношению к этим всем вещам.
Время лечит.
Угу.
Десенсибилизация.
Угу. Есть идея, что это потому, что мы действуем в своем маленьком бабле, и поскольку мы за него... не выходим особенно, то и хейтеров нет. А чем как бы активнее ты выходишь наружу и ворошишь осиное гнездо, тем больше там...
Слушай, ну вот я же часто выхожу наружу,
кажется,
и вы тоже часто выходите наружу.
Мне кажется, что по сравнению с нами у тебя как раз гораздо шире эти каналы, аудитории. Ну там, не знаю, интервью с Собчак или Афиша, все-таки это более широкая история, чем там ламповый теплый инстаграмчик. Ну, и там телеграм-канал. Там.
Так тогда в чем ответ?
Просто сестры Красильниковы очень милые.
Я вообще не думаю, что я милая, честно скажу.
Перебивая друг друга, нет!
Да, я как раз вижу большую разницу между там проектом «Бережно к себе» и тем, что делаю я, и мне кажется, что я в 10 раз более категорична и агрессивна, и...
Вот видите?
В общем...
Что? Твоя сестра агрессивна.
Непримирима, чем вы, потому что вы допускаете всегда много разных вариаций всего, и вы за принятие, прощение и self-embarrassment.
Аллилуйя!
Да, а я как бы...
А ты за что?
Не всегда...
Огненный меч справедливости, да. И возмездия.
Да.
Но это правда, Настя довольно категорично.
Ну, просто я тоже так воспринимала Настю, но я немного прямой речи твоей слышала, потому что вот те же там колонки и материалы, да, они были скорее про какой-то опыт и про вот эти интервью. Ну, то есть там, да, была авторская позиция, но я не могу сказать, что она вот для меня звучала как там, про карающий меч возмездия. И вот в подкасте как раз, в подкасте «Хватит», для меня ты зазвучала очень... очень бережно ко всем вообще, и к себе, и к оппоненту, потому что у тебя как-то так вот было, что вот я вот на это смотрю вот так, и вот есть такие факты, и давайте поговорим про факты, потому что вот то, что вы говорите, факты не укладываются. Я очень люблю просто такой формат дискуссии, когда вот, вот это вот черное, это белое, давайте, пожалуйста, мы...
Ну да, определимся. Даш, ну просто, опять же, это была как бы особенная ситуация. Во-первых, это было интервью, к которому я, в принципе, считай, готовилась 5 лет. Ну то есть... Я прекрасной женщине Екатерине Ничкиной, шеф-редактору Эль.ру, с которой я, собственно, разговаривала, я ей задала все вопросы, накопившиеся у меня за 5 лет. То есть...
Я ей тоже очень сочувствовала, потому что у меня было ощущение, что, ну вот, я не знаю, зачем она согласилась на это интервью, мне непонятно.
Отвечать так за себя и за того парня, и за всех остальных парней тоже.
Ну да, то есть просто вот за, как бы за все 5 лет российского глянца.
Я очень, кстати, впечатлена тем, что она, во-первых, ну это 2 часа длилась, и она высидела, и не ушла, и не швырнула мне стакан.
Ваш сайт существует в системе координат, в которой женщина... Мы все существуем в системе координат, в которой женщине отведено 2-е место.
И вообще мы как бы расстались на хорошей ноте.
Но здесь вот именно, мне кажется, это классно было, что вы не согласны друг с другом, но вы не деретесь, а очень такая вот прям там энерджи такая между вами. О, накал.
Да, вот. Ну, в общем, это была ситуация, в которой я, в принципе, к любому повороту событий была готова очень хорошо. А бывают ситуации, когда я, скажем так, у меня срывает резьбу.
Так,
и
ну
это
давай,
бывает
какие?
На
чем? Вот,
ну, это бывает обычно на каких-нибудь там паблик-токах, когда из зала задают какие-нибудь провокационные вопросы или...
Ну, приведи пример. Вот последний раз взорвало резьбу у тебя когда?
Был такой паблик-ток, когда мы сидели, значит, с Сашей Митрошиной, Юлей Таратутой, Юлей Варшавской, еще кем-то, после последней серии последнего сезона «Handmaid's Tale. Рассказы служанки». Mm-hmm. Это было в гараже. И там,
ой,
значит,
я там была.
Да, и там собрались много народу, и после все посмотрели серию, и потом, значит, был паблик-ток, где феминистки феминистили. Там встала какая-то женщина и стала говорить, что типа, да что вы несете? У меня никогда не было домашнего насилия, у моих подруг и родственниц тоже не было, этого не существует. На что я сказала тогда такую фразу: и простатита у вас тоже, скорее всего, не было, потому что у вас нет простаты. Но это не значит, что это не было ни у кого.
Ты знаешь, твоя сестра за тобой повторила?
Я за тобой тоже иногда повторяю из-за Маши. Извините. Это было довольно грубо. То есть я просто взяла микрофон и начала прям орать. Есть
какие-то... Тебе стыдно, что ли, за это?
Я бы не сказала, что мне стыдно, но я понимаю, что есть у меня как бы такой мод, в котором я уже себя не контролирую. И есть люди, которые провоцируют меня, и это получается. И то есть хотелось бы мне, чтобы... Я не велась на это, хотелось бы. Могу ли я на это не вестись? Не всегда.
У меня есть ощущение, что иногда вот какие-то темы, они именно на таком заряде, ну, становятся, да, тем-то, что другим людям отзывается.
Мне тоже кажется, что иначе некоторые вещи просто не работают. Ну, для меня, по крайней мере, это не столько про грубость, потому что ты все равно, в какой бы ярости ни была и где бы тебя не сорвало резьбу, ты остаешься человеком, который проникнут базовым уважением к другому человеку.
Ну да, мне сложно представить, что ты хватаешь микрофон и говоришь...
унижать, переходить на личности, вот такие вещи. А
ну,
когда все это базируется...
Ты просто тупая и ничего не понимаешь.
Типа того, да. И когда это все равно базируется на уважении, а при этом есть этот пэшн, мне кажется, это и делает это по-настоящему работающей штукой. Ты вообще активистка, Настя?
Ой, я очень активистка. И не только потому, что я как бы так себя приподнять пытаюсь, но и потому, что я вижу, как что-то меняется. Ну, то есть после постов «Дочери разбойника» было такое довольно много раз. Во-первых, глянец редактирует тексты сразу после.
Mm-hmm.
Меняют заголовки, поправляют опечатки, потому что я въедливая, и я всегда обращаю внимание не только на сексизм в текстах, но и на мисспеллинг, на пунктуацию, на стилистические ошибки, которые всегда, это как бы один из моих главных поинтов, что женоненавистнические тексты рука об руку идут с плохим качеством материала, и плохим качеством текста это всегда коррелирует. Рекламу снимают, про которую я пишу. Объявления снимают сексистские из баров, про которые я пишу. Женщины, читательницы мои пишут заявления в Федеральную антимонопольную службу. В общем, чего только не бывает. То есть как бы мир меняется.
Черный плащ. Победитель темных сил. Да. Настя Красильникова.
А у меня вот вопрос. Мне скажи все-таки, мне хочется, чтобы это прозвучало. Вот феминисткой быть, это всегда означает, что ты бодипозитивная, что ты зарабатываешь больше мужа, что ты активист, что ты... Ну, то есть можно быть просто женщиной с борщом.
И современный феминизм предполагает, что ты можешь быть кем угодно в рамках того, что тебе комфортно. В этом главный поинт, что если ты хочешь быть домохозяйкой, и тебе в этом комфорт. Ты хочешь быть домохозяйкой, ты и становишься, потому что ты этого хочешь, то это супер. Если ты хочешь быть главой Роскосмоса и делаешь, идешь к этому, к этой должности, потому что тебе это комфортно, то это тоже супер. И мне кажется, тут еще важно, что феминистка — это некоторый ярлык. И взять и наклеить его на себя — это некоторый шаг. Он далеко не всем подходит. Есть очень много женщин, которые абсолютно разделяют все профем-взгляды, но при этом феминистками себя не называют, потому что у этого слова есть определенный флёр в России, и он довольно неприятный. И я понимаю,
я не приклеиваю этот ярлык. Вот Ксукса про это тоже заметила на недавней фем-конференции. Так как я пришла в идею про права женщин из перинатальной сферы, что очень нетипично изначально было, я столкнулась с тем, что куча женщин, которые вроде бы говорят вот похожие вещи, с которыми я согласна, как только мы погружаемся в перинатальную сферу, там звучит вот весь патриархальный вообще набор: лежи, слушайся врача, терпи, сама виновата и прочее. И для меня это было, ну, очень большим разочарованием вот в российском варианте феминизма, потому что, опять, я много общалась с англоязычными коллегами, там это совсем по-другому для меня выглядело. Вот скажи мне что-нибудь про это. Что вот материнство и феминизм, они как-то очень долго в России как будто...
Ну, это логично, потому что в самых прогрессивных московских семьях до сих пор мужья женщинам говорят, что типа, ну ты же женщина, ты должна, у тебя материнство должно получаться легко и просто, это твое предназначение. Конечно, это сильно перепутанные как бы вещи в массовом сознании, и разумеется, что для меня, вот, например, большим открытием стало, когда я стала матерью, что вообще феминизм несовместим с первым годом жизни младенца, если ты кормишь его грудью, потому что ты не можешь себе позволить делать то, что ты хочешь, потому что ты должна обеспечивать жизнедеятельность беспомощного человека и разделить эту жизнь на двоих со своим мужем. Ну, у меня не получилось, например, мой ребенок не брал бутылку, а это как бы все.
Вот вопрос, который, да, тоже мы обсуждали про вот это вот равноправие. Ну, то есть у меня есть просто ощущение, что вообще современный феминизм, он про то, что, ну, gender studies at large, что это про внимание к людям с... Вот то, что ты писал, угнетенным, да, условно говоря. Ну, то есть что ты можешь быть мужчиной, женщиной, кем угодно, да, и у тебя... Ты в меньшинстве. И твой опыт, какой бы он ни был, да, признается ценным.
Нет, это не, я не очень с этим согласна, потому что, во-первых, тут, наверное, важно сказать, надо было с самого начала это сказать, многие считают, что феминизм — это про равноправие. На самом деле феминизм — это не про равноправие, это про права женщин. Это очень важная, совершенно отличная от равноправия концепция. Она заключается в том, что у женщин есть особенные права и потребности, которые феминизм предлагает определенным образом удовлетворять. И это не про то, что не только про то, что мы должны зарабатывать столько же, сколько наши коллеги-мужчины, но...
Или одинаковое количество раз вытирать стол на кухне.
Да, но и про то, что я женщина, у меня есть грудь, я могу сесть на скамейке в парке и покормить своего ребенка этой грудью. Мужчины такой потребности нет. Поэтому как бы здесь нет разговора о равноправии, здесь есть разговор о правах женщин. Например, право на защиту от домашнего насилия — это тоже, по большей части, женская проблема. Не потому, что мужчины с ним не сталкиваются, они сталкиваются, но... По российской статистике 85% людей, сталкивающихся с домашним насилием, это женщины. Поэтому это как бы по большей части женская повестка. Это женские права.
То есть феминизм, получается, он про то, что быть женщиной — это не быть как мужчина, а быть вот женщиной со всеми своими проявлениями. Неважно, у тебя борода или лактирующая грудь, или месячные.
Это значит быть женщиной и не подвергаться дискриминации из-за того, что ты женщина. Все.
И у тебя есть какие-то специальные потребности.
У тебя могут быть, могут не быть. Все по-разному.
Я хотела, чтобы ты задала по одному вопросу каждый из нас.
Как вы находите свой мир с тем, что вы вроде как за все хорошее, но при этом вы не стесняетесь на этом зарабатывать?
Так мы продажные сучки, тут ответ известен.
Ну что стесняться-то?
Отличный ответ, Ксения, спасибо.
Ну, мы же работаем. И потом, ну, как бы все хорошее — это тоже такое, знаешь, в некотором смысле допущение про нас. Для того, чтобы работать, продолжать, да и, в принципе, и начинать, наверное, тоже, просто это не наш случай, но для того, чтобы продолжать работать, нужно получать деньги. Поэтому никаких этических вопросов здесь не возникает. А кроме того, тот способ, основной способ заработка, который у нас есть сейчас, он тоже вообще-то про все хорошее. В смысле, мы рекламируем те бренды, которые нам нравятся и которые облегчают жизнь множеству людей, и мы об этом получаем отзывы.
У меня есть цитата, которая меня поддерживает. «Хорошее дело должно быть рентабельным, иначе оно не выиграет в конкуренции с делом злым. Тот, кто делает хорошие дела и разоряется, дискредитирует эти дела, лишая других надежды на справедливость жизни. Если хорошее дело оказалось даже в далекой перспективе убыточным, значит, оно не продумано или делается плохо, а значит, и не является хорошим».
Ого! То есть, если бы мы не зарабатывали, то, значит, дело было бы плохим.
Так это ровно то, что я говорила. Это важное ощущение, что ты ставишь себе задачу еще и жить, как-то делая хорошее дело, и выполняешь ее. И это очень поддерживает. А еще мне кажется, что очень неплохо было бы всем, зарабатывая деньги, считать, что они делают какое-то хорошее дело.
Я абсолютно согласна со всем, что вы сказали, да, но, тем не менее, это вопрос интересный. Мы почему-то думаем, что вся поддержка, вся вот как бы все хорошее, что есть, оно должно быть бесплатным. Это на самом деле не очень-то так.
И в нашем, и в твоем случае есть очень много бесплатного. В смысле, почти все и есть бесплатно. То есть, если ты платишь цену за то, что ты получаешь поддерживающий контент, в том, что ты слушаешь рекламу, записанную в стиле этого контента и ничуть не менее ценную, наверное, чем все остальное, потому что она заставляет тебя улыбнуться, например.
Давай последний вопрос, если есть у тебя.
Он такой, скорее, типа, когда вы бросите все остальные свои работы и начнете заниматься только этим проектом?
Никогда.
Никогда. Ну хорошо. Спасибо. С вами был подкаст «Бережно к себе». Слушайте нас в следующий вторник. Всего хорошего.
Спасибо, Анастасия.
Ну, спасибо, что пришла. А мы хотим, на самом деле, наверное, в конце порекомендовать, очень порекомендовать, слушать подкаст «Хватит», если вы хотите чего-то начать, и если вы тоже считаете, что хватит. Но и не только поэтому, а потому что это невероятное эстетическое ушное удовольствие.
Да, вот два последних эпизода этого года будут про насилие в родах. И не то, как бы, звучит, конечно, не очень...
По-новогоднему.
Не по-новогоднему, да, празднично, извлекательно, но, тем не менее, одна из концепций проекта «Хватит» как раз в том, что женщины сталкиваются с дискриминацией почти на каждом углу, и один из этих углов — это, конечно же, роддома, и для меня эта тема очень острая и очень такая важная.
Ссылки на Настин проекты мы оставим в описании этого эпизода.
Большое спасибо, мне было очень приятно.
Настя, ты обнимаешь наших слушательниц и слушателей? А я обнимаю.
И я обнимаю.
А я нет.
Отлично.
Ну вот.
Разделились.
Пока.
Пока.
О чем мы будем говорить-то? Как пойдет? У тебя есть повестка?
Нам есть о чем с тобой поговорить. Во-первых, я хочу поговорить, почему сестры Красильниковы такие стильные, модные красивые. И красивые.
Песня, да?
Маша, сломала будуар.
Фак. Story of my life. Вот вам контент-менеджмент.